Читаем Библию вместе в прямом эфире.
За окном цветет месяц май, 23 число, дорогие друзья, 17:00. В эфире программа «Читаем Библию вместе». И у нас на связи сегодня две столицы. И в питерской студии мы рады приветствовать Милану Лагунову. Милана, привет!
Привет-привет, да, меня зовут Милана, я студент журфака СПбГУ, и со мной в эфире в Анцуной студии еще два студента, это киношники, Алла Евстратьева.
Алла. Привет.
Да, и Никита Новиков.
Добрый день.
Да, вот мы, как раз у нас началась сессия, но мы все еще живы и готовы разговаривать про Иуду.
Отлично, это просто замечательно. Сегодня в московской студии Макс Белоозеров.
Здравствуйте.
Олег Шевкун.
Давно уже не студент, но все равно привет.
И звукорежиссер Ирина Латушинская с нами тоже сегодня.
И, конечно же, Маруся Иванова, великолепная и неподражаемая, которая представила всех, кроме себя. Но это нормально, это скромность называется, друзья мои. Или представила вначале, я просто прослушал.
Наверное, забыла, но бывает такое.
Ничего страшного. Друзья, ну на самом деле можно многое чего забыть, когда сессия вокруг, не только месяц мая цветет, и все, что цветет в мае, но и экзамены, и зачеты, и сессия. Санкт-Петербург, у вас как? Самый разгар? Или вы уже все сдали, или еще не приступили? Приступали.
Ну, вы с ума сошли? У нас только-только заканчивается зачет, и начинается самый жесткий период.
Нет, мы с ума не сошли, мы только провоцируем. Я думаю, у вас так же, да, ребят, здесь?
Да, у нас только-только начинается, буквально закончились зачеты на прошлой неделе.
Да, цветет месяц мая, и мозги студентов.
Мозги плавятся, плавятся.
Я хотел бы, на самом деле, вот задать такой вопрос, который, может быть, покажется несколько необычным для этой передачи. Представьте себе, что вы идете на зачет или, тем более, на экзамен, и вы понимаете, что вы не готовы. Вот этот предмет вы не знаете. С этим предметом вы знакомы, ну так, поверхностно, по некоторым лекциям, то, может быть, у кого-то списанным или плохо прочитанным. Вот какие отмазки бывают, как даже не другим, ну, хотя другим тоже. Но как себе можно объяснить, что вот к чему-то не готов? Я плохо сдам, скорее всего, этот экзамен, я не готов к этому экзамену, потому что... Вперед!
Макс?
Ну, если я уж набрался храбрости идти на экзамен, не подготовившись, то здесь можно рассчитывать только на всемогущий авось, и никак это оправдать я уже не могу.
То есть у тебя отмазок не бывает даже для себя? То есть вот я не готов, и все.
Ну, значит, вот так вот. Будем так надеяться на удачу и что
значит,
принесет.
Значит, на авось. Да, на авось. Бывают у вас отмазки, друзья Санкт-Петербурга, наши коллеги? Сложно.
Никита, может, ты что-то скажешь?
Да, действительно сложно, потому что таких ситуаций, ну,
он всегда как готов. Бы и нет. Ты всегда готов?
Да, обычно готов, либо, ну, может быть, не абсолютно полностью готов, но так, чтобы вообще ничего не знать, такого не бывало никогда.
Действительно, что за дурацкий вопрос? Тебя спрашивают, я не готов, как такое может быть? О чем вообще?
Ты по умолчанию готов. Слушайте, ну, значит, я в самой идиотской ситуации, потому что я вспоминаю, что часто был не готов или не совсем готов. И, кстати, как-то вокруг меня были люди, которые были не готовы или не совсем готовы, и отмазки были самые разные. Ну, например, к этому экзамену невозможно подготовиться. Так там такой учебник, что его читать невозможно, а лекции скучные и непонятные. Было, например, такое. Или, да, я ничего по этому предмету не знаю, но по нему никто ничего не знает. Я не один такой. Или, ну, я, конечно, многого не знаю, но что-то-то я знаю. Или, я ничего не знаю, но это все равно не пригодится. То есть, каких только вариантов вот на эту тему не существовало.
Скажите, а у вас никогда не было такого, что, ну, вы не встречались с таким подходом, что человек ничего не знает, но он думает, что это потрясающий опыт импровизации, это его шанс. Но знаете, когда человек подготовился, то, наверное, нельзя сказать, он умный или дурак. А вот если он ответственно блестяще импровизирует, то, наверное, он гений.
Да, знаете, целую философию можно по этому поводу развить, что если я не готовился, но сдал, значит, я, блин, гений. А если я готовился, но не сдал, ну, будет обидней, да, гораздо.
кем я тогда получусь? У меня
на
был...
самом деле, да, Марусь, да. Я расскажу интересную историю. Мне кажется, студенты все-таки не могут прийти на экзамен неподготовленными, как правило, ну, в большинстве своем, потому что они уже люди более осознанные. А вот в школе у нас нередко случались случаи, когда ты пришел на урок, не сделал домашнее задание по какому-нибудь предмету вроде алгебры, химии, и приходится импровизировать. А химию или алгебру ты не знаешь. И вот у нас было пару раз, когда ребята пели песни и читали стихи. И действительно, это было на уроке химии, когда вышел мальчик и сказал: «Я ничего не знаю по этому вашему предмету, я не сделал ваше домашнее задание, но давайте я вам прочитаю Маяковского». И минут 15 он читал.
Но это еще от преподавателя зависит. Большинство все-таки сказали бы: «А давайте вы не прочитаете Маяковского».
Ну вот повезло с преподавателем.
У меня была ситуация, тут ты говоришь насчет сознательности или несознательности. Смотри, третий курс МГУ, филологический факультет, зарубежная литература. Я, ну, многое читал по зарубежной литературе, но не все. Моя отмазка, потому что там просто невозможно все прочитать. Вот, и вот мне достается вопрос, там два слова в этом вопросе. Ну, первый вопрос был Бальзак, там все нормально. Вот. А второй вопрос, два слова, ни то, ни другое, я просто не понимаю. Написано в билете Гаскель.Кренфорд. Кто из вас имеет представление, это про что?
Понятия. Мне кажется, что многие не понимают, что такое Бальзак, честно сказать. Уж эти другие два слова.
Это, знаете, у меня есть прекрасная история о том, как мои друзья-актеры как-то раз пришли с экзамена и такие: «Ой, нам сегодня попался Бальзак. Кто это такой ваш Бальзак? Мы вообще понятия не имеем, кто это».
Да, а с Гаскель у меня было примерно так. Я прохожу на место, я так тереблю за плечо свою сокурсницу, говорю: «Анжел, что такое Гаскель?» Она говорит: «Не что, а кто это? Писательница такая английская». Я говорю: «А Кренфорд тогда что такое?» Она говорит: «Это ее главный роман». Я говорю: «Подожди, а расскажи, про что?» «Это уже на экзамене». Она говорит: «Про город женщин, туда мужчин не пускали». И вот на нас уже начали там шикать, преподаватель это дело заметил, такую подготовку к экзамену. Ну и, соответственно, вот все, вот этим заканчивались мои знания по этой теме.
Вы знаете, как раз вот из этого проистекает из собственного незнания или лени вот это стадное чувство. Ну раз вы, Олег, не знаете, почему я должен это знать?
Вот это одна из отмазок. Так самое смешное было другое. Я начал отвечать на этот вопрос, и я не признавался в себе, что я не выучил. Я говорил себе, что просто немножко не дочитал, и все. Я рассказал про Бальзака, все великолепно. А потом говорю: «Вы знаете, прежде чем говорить о романе, замечательном романе Гаскель-Кренфорд, необходимо выделить основные мотивы женской литературы, женской тематики в британской литературе XIX века. Потому что все эти мотивы нашли свое продолжение вот в романе Кренфорд». Ну, значит, я говорю: «Вот первый мотив, там, в таком-то произведении так-то, в таком-то так-то, в таком-то там так-то. Второй мотив, третий мотив». Короче, минут 15 я таким образом лил воду. И я понимаю, что все. Я говорю: «Ну, а теперь нам нужно рассказать о том, как эти мотивы достигли своей кульминации в романе Кренфорд». Преподаватель сидит и говорит: «Спасибо вам огромное. Это блестящая глубина рассуждения. Я вижу, что вы знаете». Отпустил меня с пятеркой. Но так стыдно было. Да невероятно. То есть просто вот.
Вы, наверное, как-нибудь себя оправдали?
Я себя оправдывал тем, что это невозможно перечитать, что большинство этого вообще не читают, что большинство спит, и вообще никто ничего не знает. В том простом факте, что я не доучил, я никак не готов был себе признаться. То есть это было нереально совершенно.
Ну, вы знаете, вот мы с вами очень много говорим как-то вот про вот эти сессии, образование, но пора бы как-то перейти к Иуде. Я, кстати, вспомнила, что в прошлый раз мы тоже очень много посвящали времени тому, что мы оправдывали Иуду и рассуждали о том, вот из-за чего он мог так поступить. А вот, наверное, ну, это ведь не самое главное. Потому что, ну какая разница, из-за чего человек так поступил? Это же никак не делает его вину меньше.
Почему? А вот, допустим, вы, ну, допустим, не дай бог, конечно, вы попадаете под суд, или я попадаю
Спасибо.
Под суд. Пожалуйста. Будет же выясняться там, отягчающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства. Вот, а в жизни Иуды?
Знаете, вот в таких случаях можно, извиняюсь, что я перебиваю, можно оправдать это как-то вот теория о большом, большем и меньшем зле, а вот в этом случае никакого катастрофы Иуда не предотвращал, предавая Иисуса, и как его можно оправдать, я не понимаю.
Ну вот, собственно, сегодня мы продолжим наш разговор про Иуду. Мы поговорим о том, что это за человек. Мы поговорим, почему он поступил именно так. Иуду принято считать негодяем. А как вы думаете, если бы его самого спросили, вы негодяй? Как бы он ответил? Такой вопрос мне бы хотелось задать сегодня нашим слушателям. Ну и, наверное, каждому из нас тоже. Иуду принято считать негодяем. Но если бы его спросили, вы негодяй? Как бы он ответил на этот вопрос? Ну, особенно еще до того, как, собственно говоря, Иуда был распят, когда Иисус был распят. Готов ли Иуда был бы назвать себя негодяем?
Да. Я напоминаю, контакты, как можно с нами связаться. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Форма обратной связи на сайте theos.fm. И у нас работают мобильные приложения Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Ну, я думаю, что проще всего начать ответы на этот вопрос даже не с наших рассуждений, потому что, конечно, совершенно права Милана. Все-таки лучше начать читать Библию вместе.
Да, я думаю, мы сделаем это после небольшого перерыва.
Давайте.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Здравствуйте, это
«Читаем еще раз здрасте.
Вместе». Еще раз здравствуйте, это программа «Читаем Библию вместе». У нас здесь питерская студия, я Милана Лагунова, Алла Естратьева и Никита Новиков. Мы все студенты, добрый день.
Тут интересно, что слушатель к нам дозвонился, я не знаю, ждет он нас еще или нет, потому что участников диалога в московской студии, я думаю, все и так знают, а вот слушателя, предполагаю, что тоже кто-то может знать, ну, пока не знаю, посмотрим. Здрасте.
Здравствуйте.
Владимир.
Это Владимир. Да.
Да, вас-то знают. Слышим вас.
Вопрос там... Ой, как там? Я не помню, точнее, там Иуда спросили бы...
А как вы думаете, Иуда готов был бы назвать себя негодяем? Вот признать, что я негодяй.
Да-да-да-да-да. Ну, Иуда бы точно сказал бы сам такое слово. Понимаете, в чем вопрос? Потому что у каждого свои подлости, да? Мы же по жизни знаем, что... Вот он продает человека за 30, другой там какие-то гадости еще делает, третий там маньяк какой-то, просто убивает людей. Ну, вот так бы, сказал бы, сам дурак, сам такое слово, короче, вот так вот. Ну, вот,
ага. Точно. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо. Потому что, на самом деле, интересно, далеко не всякий подлец себе скажет, знаете, я подлец. У каждого из нас бывают свои отмазки, у нас бывают свои причины.
Но каждый второй подлец переведет стрелки, если его назовут подлецом. Так что я думаю, что Владимир в каком-то роде прав.
Я жил в таких обстоятельствах, да, у меня такое время, у меня такое воспитание, все что угодно. По-другому
нельзя было
поступить.
А судьи кто? Ты на себя посмотри, прежде чем меня подлецом называть.
А можно еще и библейской такую аналогию. Брось первый камень, на ком нет греха, брось первый камень, как сказал в свое время Иисус. Но давайте разбираться с тем, что произошло. Дело в том, что о предательстве, о самом этом моменте, когда Иуда предает Иисуса Христа, рассказывает каждый из четырех евангелистов. И каждый рассказывает немного по-своему. Если прочитать четыре эти рассказа, то получается некая общая картина. Некоторые элементы этой картины друг друга повторяют, другие дополняют. Давайте попробуем прочитать эти фрагменты и выстроить эту самую нашу общую картину.
Давайте я начну с Евангелия от Матфея, 26 глава, 45 стих. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел. И с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его».
Вот так он приводит с собой людей, он говорит, кого я поцелую, того и берите, потому что я знаю его. И вот такое вот предательство, причем обратите внимание, что Иисус все равно даже в этой ситуации называет его друг. Мы к этому еще вернемся. Марк, второй из евангелистов, рассказывает очень похоже, но немножко по-другому.
Я продолжу. Евангелие от Марка, 14 глава, 43 стиха. И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, Рави», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его.
Слушайте, обратили внимание на это замечательное такое пояснение, которое дает Иуда? У Матфея его не было.
«Ведите осторожно» вы имеете в виду?
«Ведите осторожно». Ну, потому что попытаются его...
Это забота?
Скорее всего, нет.
Мало ли, что он может сделать.
Да, мало ли, что он может сделать. Это не забота о нем, это забота от того, что он там может учудить. То есть он типа: «Я знаю своего учителя, и я расскажу, какой он». Хорошо, еще одно место в третьем из Евангелий, Евангелие от Луки. И там тоже есть свои картинки. Там все нормально в Санкт-Петербургской студии.
Да-да-да, я продолжу.
Хорошо.
22 глава, 47 стих. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?»
Вот и тут тоже что-то особое, потому что, ну, в русском переводе «целованием ли предаешь», мы так обычно не говорим, «неужели ты меня предаешь поцелуем?» Вот вопрос, который задает Иисус, и вопрос, который, между прочим, очень актуален. Неужели другой способ ты придумать не мог? Мы к этому еще подойдем. И самое подробное описание, которое при этом отличается от предыдущих трех, Евангелие от Иоанна, 18 главе. «Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назарея. Иисус отвечал: я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их. Пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Вот и все. Иоанн про поцелуй Иуды не говорит ни слова.
Да, как-то очень странно, в этом фрагменте нет самого вот этого факта предательства. Иисус сам признается, что вот он я.
Но при этом в Евангелии от Иоанна Лука у нас взял кучу воинов с оружием, с фонарями.
В смысле, и он Иуда, их... Иуда взял.
Иуда, прошу прощения, да. То есть вот именно он взял отряд воинов и служителей-то.
Да, а в других Евангелиях...
Или как?
А в других Евангелиях, ну, во-первых, конечно, у него не было, в любом случае, у него не было права взять, просто пойти и взять. Кто он такой? Он один из учеников, один из для некоторых сумасшедших. Скорее всего, конечно, ему дали этих людей. То есть все-таки такие нестыковки есть, они очевидны.
Вот меня больше интересует то, что очень тяжело воспринимается текст неподготовленному человеку. Вот я понимаю людей, которые иногда сравнивают Библию с художественной литературой. Вот, например, этот поцелуй, вот что это значит? Вот я вообще не понимаю.
Да, и на самом деле этот вопрос, я думаю, актуален не только для вас, потому что действительно, ну, слушайте, как часто вы приветствуете своих учителей поцелуем?
Да вообще не приветствуем.
Как часто вы друг друга приветствуете поцелуем?
Ну, если мы не французы, то никогда.
Да, или если не близкие друзья, не знаю, муж, жена, там, парень, девушка и так далее. Никогда. А тут вдруг вот поцелуй. И почему в Евангелии от Луки Иисус говорит: поцелуем предаешь меня? То есть, как бы, что ты вообще избрал? Что за способ ты избрал? А как вы думаете, почему Иисус и Иуда вдруг берет и начинает целовать своего учителя?
Знаете, Олег, мне вот кажется, здесь еще одно странное. В 9 стихе Иисус ссылается, насколько я понимаю, на Бога. Он говорит: «Да сбудут слова, реченные им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Это же он к Богу апеллирует.
Да, что сам Иисус не погубил, что Бог дал, Иисус не погубил.
Он имеет в виду апостолов? То есть, когда он говорит: «Отпустите их, пусть идут».
Конечно, конечно. А что? Я просто пока не понял.
Нет, я просто так это понимаю, что Иисус воспринимает своих учеников, апостолов, как неких тех, помощников, которых ему дал Бог.
И тогда мы получаем подтверждение, между прочим, того, о чем говорил в прошлый раз Роман, что Иуда вдруг подумал, что непонятно, куда заведет этот самый Иисус нас, поэтому есть смысл вот таким образом с ним разобраться.
Ну, тогда получается, что и Иуду тоже дал Бог.
В смысле?
Ну, если апостолов Иисусу дал Бог, Иуда — это тоже апостол, то получается, Иуду, предателя, тоже Иисусу дал Бог.
Да. Зачем тогда, да? То есть, как бы, если он Иисусу дал Бог Иуду, то зачем все это было надо? Да. Да, то есть тут пока у нас вопросов становится все больше и больше. Ну так с поцелуем-то что? Мы потом еще свяжемся с экспертом, будем мучить эксперта. Так что, друзья, запоминайте эти вопросы. С поцелуем забавно, потому что поцелуй был обычным способом приветствия того времени, причем необычным даже, а это близкие люди. То есть любимый ученик или любящий ученик мог поприветствовать любимого учителя. И вот Иуда подходит и приветствует его, использует этот способ для того, чтобы предать.
Ну, это кинжалы в спину Цезаря.
Ну, кинжалом-то ведь никого не приветствовали.
Алла, что ты хотела сказать?
Да, я думаю, что Иуда так торжественно предал Иисуса именно потому, что он как бы рассчитывал на то, что Иисус сейчас всех победит и станет царем и на земле как бы тоже, и Иуда вот станет рядом с ним. Я думаю, что он на это рассчитывал, потому что Иисус не хотел, и он вот решил столкнуть, грубо говоря, вот лбами.
Пусть они разбираются. И пусть они разбираются. А я вам предложу еще одну версию, что вы по этому поводу скажете. Это одна из действительно существующих версий. Мне она кажется интересной. Заключается она в следующем. Каждый подлец хочет быть хорошим человеком. Вот, знаете, это как... вот. Дорогой, я тебя очень люблю. Вот ты извини, но я должен это сделать. И я это постараюсь сделать так, как будто... ну, вот я тебя действительно люблю. Знаешь, ну, я тебе поставлю двойку, да, грубо говоря. Но при этом скажу, какой ты молодец. Ну, просто потому, что мне совсем негодяем быть не хочется. Вот и Иуда показывает свою особую любовь к учителю. Ну, извини, но вот я должен это сделать. Как вам такой вариант?
А давайте, прежде чем мы перейдем к обсуждению, мы послушаем звонок от слушателя.
Давайте.
Здравствуйте.
Еще разочек можно?
Да вы уже позвонили, значит, конечно, можно.
Ага. Вот мое мнение точное, точнее, не бывает.
Правда?
Иуда тем самым, да, выразил, кичился своей мерзостью и дал понять всем, вот какой мерзавец.
А вы видели... Извините, да? Я вас перебью. А вы видели хоть одного мерзавца, который действительно кичится тем, что он мерзавец? Вот тут парадокс Иуды-то.
Видел, конечно. То есть... как же не видел? Видел по жизни, видел, да. Видел таких людей, которые делали подлости и гордились. И гордились этим.
Чем?
Вот Иуда этим гордится.
Чем? Да. Что я это сделал или что я подлец сам?
Что подлец? Ну... но он по жизни просто подлез, понимаете? Так воспитан плохо.
Простите, но вам не кажется, что Иуда считает, что он все сделал правильно? То есть он не считает себя подлецом?
Нет. То, что правильно он считает, это неправильно. Он именно считает себя подлецом. Именно он кичится этим, что он подлез, и это гордится, я бы сказал, так бы. Вот именно это и есть так вот. Мне
понятно, спасибо большое. Да. Интересно, что вот потом он будет на самом деле в некотором плане, причем в очень важном плане, этому противоречить, потому что он вдруг увидит, что происходит вокруг. Так что Я думаю, что мы к этому еще подойдем. Спасибо вам большое, Владимир.
Олег, вот да. Вы знаете, касательно той теории, которую вы вот чуть ранее Давайте. Высказали, здесь можно употребить такой вот благими намерениями вымощена дорога в ад. А здесь изначально у Иуды, как мы вот в прошлом эфире, допустим, говорили, не было никаких благих намерений. Он вот обиду затаил на то, что подумал, что Иисус использует апостолов и его, в частности, как слуг. Угу. Здесь же не было никаких благих побуждений.
То есть все-таки он осознает, что да, вот я сделаю плохо, но я хочу сделать плохо, я хочу тебя предать. Вот я хочу, чтобы тебя здесь не было.
Я думаю, да, но он, мне кажется, этого не осознавал, потому что он делал это под действием каких-то вот эмоций и порывов. Я думаю так.
Хорошо. Друзья, тогда мой вопрос вот как звучит. Кто считает, что при каких-то обстоятельствах вот он лично, там, вы лично, не про другого, а про себя каждый, способен на предательство. Вот что должно произойти, чтобы я мог кого-то предать в этой жизни?
Это очень сложный вопрос.
Ну, не сложный, он очень тяжелый. Я не знаю, попробую первый раз это разоткровенничаться. Если, допустим, этот человек мне настолько отвратителен в моральном плане, и вот он сделал мне столько гадостей, и я могу улучшить свою жизнь, улучшить жизнь своих близких, сделав гадость ему в ответ. Ну, такое сложное суждение, но если уж он мне конкретно кровь попортил, то, возможно, да.
А у нас тем временем еще один звонок от слушателя.
Алло.
Здравствуйте.
Это Станислав.
Да, здравствуйте, Станислав.
Ну что, надо кое-какие вещи-то уточнить вообще-то.
Давайте.
Что я хотел сказать? Во-первых, Иуда, видимо, не случайно получил от авторов Евангелия это имя. Потому что это типаж чисто конкретного такого иудея. Иудеям у нас
стоп,
что было обещано?
Стоп, вот сейчас Богом, я просто вас выключаю. Извините, алло. Это единственный случай. Больше такого в этой программе не было и не будет. Уважаемый Роман, я выключаю вас и прошу заблокировать... Станислав, извините. Я выключаю вас и прошу заблокировать этот телефон до конца программы точно. Поскольку в данном случае, да, возможно, вы этого не имели в виду, но вы сходите на обсуждение нации. Иудей, как представитель иудейской нации, Иуда и так далее. Это неправильно даже с библейской точки зрения. Ну, просто потому, что Иуда действительно была одной из самых частых имен. Это неправильно с практической точки зрения. Это то же самое, что говорить о каждом Иване и все негативные черты, которые в этом Иване есть, переносить на русских людей. Извините, Станислав, с огромным, жалко мне это делать. Но в данном случае
Олег,
я это делаю.
По поводу, да, давайте вернемся к нашему обсуждению, по поводу вашего вопроса. Мне кажется, что самое главное вот при ответе на этот вопрос не говорить, что я бы никогда не сделал подлости, я бы никогда вот не предал, потому что тем самым человек будто бы говорит, что он всегда, он изначально добрый, и он всегда добрый, и в нем нет никакой частички зла, и тогда мы лишаем человека выбора. И мне кажется, мы должны всегда говорить, что всегда может возникнуть ситуация, когда я задумаюсь о том, как поступить. И уже никто не может повлиять на мой выбор. Только так вот и в этот момент я сама или я сам смогу сделать выбор, но заранее об этом говорить, наверное, даже невозможно, мне кажется.
Да, потому что сложно сказать, что будет, сложно сказать, как будут развиваться события. Думаю, что я понимаю, о чем вы, коллеги Макс, Маруся. Есть что добавить, возразить и так далее?
Ну, возможно, отвечая на этот вопрос, я могу не знать. Может быть, я прямо сейчас, сидя здесь, уже являюсь человеком, который кого-то предает. То есть просто я чего-то не знаю о своем предательстве, а кто-то меня воспринимает как человека, который сделал что-то плохо. Так что предательство тоже очень достаточно такая тонкая вещь.
А если проецировать это на Иуду, ты думаешь, это возможно, что он в неведении это сделал? Непреднамеренно.
Кстати, интересно, в связи с этим некоторые библеисты отмечают вот какую еще вещь. Ведь Иуда занимался деньгами. То есть Иуду поставили казначеем. Как вы думаете, поставит ли казначеем человека, которому не доверяют? Ну, то есть вот... Знаешь что, мы не знаем, кто ты, мы не знаем, откуда ты, но вот деньги будут в твоем распоряжении. То есть обращают внимание иногда на то, что в этом случае, да, вот у Иуды было определенное доверие, которым
Олег,
он пользовался.
А вам не кажется, что это была такая некая, извините за выражение, проверка на вшивость? Потому mm-hmm. что в одном из Евангелий, мы это читали, апостолы знали о том, что он был вор.
Mm-hmm.
И таким образом они его, возможно, проверяли, то есть вот покажет ли он свою сущность вот такую вот нехорошую.
Кстати, возможно. Я как-то об этом не подумал. Я думаю, возможно, вполне.
Я, кстати, хочу напомнить, что у нас в студии еще есть Никита и Алла, наши киношники, и вот у меня возник такой вопрос с ним. А вот, ребят, вы не думаете, что иногда человек может поступать определенным образом просто потому, что он хочет каких-то перемен в жизни, хочет какой-то зрелищности и вот, может быть, вот какого-то поворота сюжета в своей жизни? Вот вы никогда не обсуждали это? Вот у вас не было такого, что вы снимаете какой-то фильм, и вы специально делаете доброго героя злым, чтобы он, чтобы просто сделать сюжет интереснее, чтобы был какая-то основа.
Чтобы конфликт был?
Да, чтобы был конфликт. И некоторые люди, мне кажется, очень любят именно какие-то конфликты, им не нравится жить спокойно, и поэтому они могут специально как-то навредить или сделать какую-то пакость.
Ну, такие люди определенно есть. Но как это относится к Иуде? То есть он сделал, он предал ради предательства, ради какого-то развлечения.
Ради сюжета.
Чтобы изменить что-то. Нет, мне кажется, это не то, что здесь произошло. Вот, по-моему, он предал. И то есть он понимал, что он предал, но, возможно, у него были какие-то свои мотивы. Он как-то оправдывал это для себя.
То есть это было абсолютно осознанно, ты хочешь сказать?
Я думаю, да, вообще сложно судить о том, о чем думал человек. Как бы мы можем только предполагать на основе своего опыта. И мне кажется, что он понимал, но для себя оправдывал.
А вот по поводу сложно судить, друзья. Тогда тоже Евангелие от Матфея некоторое время проходит. Видит, что... То есть понятно, что Иисуса осудили. И вот Матфей делает такое замечание. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, продав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И бросив серебряники в храме, он, выйдя, пошел и удавился. Вот вам не кажется забавным эта деталька, увидев, что он осужден и раскаявшись? То есть вот как бы Иуда говорит: а что я натворил такое?
Ну, я не знаю, забавным мне это ни в коей мере не кажется, потому что если исходить из того, что Иуда сделал это в состоянии какого-то эффекта, то есть под действием эмоций, порывов, то вот это осознание, вот это вот ведро холодной воды, которое на него обрушилось в момент, когда он увидел, что Иисус был осужден, это очень печально, на мой взгляд.
Меня больше интересует вот этот разговор с первосвященниками, то есть осознав, что он предатель, он пришел к людям, которые, собственно, его на это, ну, надоумили или которые подстрекали его на это, и, грубо говоря, он пытался просить у них прощения, то есть чтобы они отпустили ему этот грех?
В общем, да, он им кается, он не Иисусу кается. Причем возможность как-то вот достучаться до Иисуса, скорее всего, еще была. Но вот он приходит именно к первосвященникам. Да, да. И этим он, кстати, отличается от Петра, потому что Петр потом будет беседовать с самим Иисусом. Вот так вот.
Достаточно интересно.
Угу. А еще один момент. Он говорит, мы читаем, что он возвратил 30 серебряников. Какой ответ он получает? То есть реакция этих самых первосвященников?
Ну, грубо говоря, им все равно.
Ну и че?
Что это, нам до этого?
Это твои проблемы.
Ну, они же своей цели добились, они осудили Иисуса, использовали Иуду как инструмент, и все, смысл им, да, и каких-то его терзаний.
В прошлый раз мы выдвинули теорию о том, что Иуда боялся, что Иисус их просто использует. Вот придя к первосвященникам и получив от них такой ответ, после которого он пошел и удавился, а в другом рассказе повесился, я думаю, он увидел еще одну вещь. Не Иисус его использовал. Первосвященники его использовали. Он вдруг понял, что шел не туда.
Я думаю, именно этот факт сыграл вот решающую роль в его дальнейшей судьбе. когда он осознал, что... Да.
Если он так думал, то почему он тогда не пришел к Иисусу и не попросил прощения, как это сделал Петр?
Стыдно. Стыдно, мне кажется, ему было.
Класс! Слушайте, друзья, я вот сейчас вспоминаю эпизоды даже своей жизни. Опять, может быть, у вас по-другому. Иногда ты понимаешь, что вот я вот этого близкого человека, я этого близкого человека очень-очень обидел. И мне тяжело к нему подойти. Я могу друзьям рассказать о том, что, знаешь, я вот его обидел, могу сам в себе мучиться. А вот взять и перешагнуть и сказать: слушай, прости, я перед тобой виноват. Вот чего-то порой на это не хватает. Это только у меня или вам это знакомо?
Знакомая ситуация, в принципе.
А как быть?
Пересилить себя, но я думаю, что наши грехи, они не такие уж ужасные, как предательство Иуды.
То есть мы, в общем, до Иуды по степени предательства, конечно, не дотягиваем.
Нет, я имею в виду, что, ну, не бывает у меня, допустим, такого, что я не могу пойти попросить прощения, потому что то, что я сделала, оно настолько ужасно.
Ну, мы же не можем знать наверняка, насколько это ужасно. Может быть, он тоже не до конца осознавал, насколько... Как бы, что он такого...
Ну, если он не до конца осознавал, то он бы не пошел, не повесился, грубо говоря.
Кажется, не осознавал, действительно, до того момента, когда ему вот эти самые еврейские, эти самые священники сказали, что нам до того, он... Или нет, до того момента, пока они его не осудили.
Друзья мои, все мы люди, и, возможно, Иуде не хватило вот силы воли какой-то вот признать свою вину перед Иисусом.
Ну вот, возможно.
А зачем вообще признавать вину? Вот это важно? Ну, то есть ведь важно признать вину перед самим собой. Почему важно именно прийти к человеку и попросить у него прощения?
Как же покаяние перед тем, кому ты причинил зло? Мне кажется, это ключевое вообще в христианстве.
Давайте сделаем вот что. Сейчас коротенький перерыв, потом прочитаем здесь письмо. Есть от Светланы, есть письмо от Станислава. Я с ним уже разберусь с этим письмом отдельно вот после эфира, я думаю. Письмо от Светланы прочитаем. Но пока читаем, также созвонимся с нашим экспертом. Давайте коротенький перерыв и потом уже продолжим.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
В часах 17:37 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы говорили о мотивации Иуды в момент предательства.
Мы пытаемся дозвониться до нашего эксперта, а пока Светлана из Праги пишет: «Добрый день. Иуда, конечно, предатель, но он удавился. Скорее всего, его замучили угрызения совести. А в этом я его понимаю. А саму терзает порой совесть так, что нет покоя ни днем, ни ночью. И всякие мысли в голову лезут». Вот, то есть она обращает, наша Светлана обращает наше внимание на то, что вот есть такая категория, как совесть. Но тогда вопрос, который у нас на самом деле остается. Почему в одном случае человек, замучившийся угрызениями совести, пришел к Иисусу, стал одним из апостолов, а с другой стороны человек налагает на себя руки? Если отойти на минуточку от Библии, почему в одном случае угрызения совести мотивируют к тому, чтобы что-то в жизни менять, а в другом случае сводить счеты с жизнью? Согласитесь, это различие важно не только для понимания Библии, а для жизни в принципе.
Олег, а давайте зададим эти вопросы нашему эксперту.
А есть на связи?
Да, есть.
Протоиерей Всеволод Чаплин сегодня с нами на связи. Отец Всеволод, добрый день.
Здравствуйте, сердечно вас приветствую.
Вот беседуем мы тут, отец Всеволод, со студентами в Москве и в Санкт-Петербурге про Иуду. И, честно говоря, вопросов пока больше, чем ответов. Можно наши коллеги вам эти вопросы позадают?
Обязательно, пожалуйста.
Ну, давайте с самого первого. Вот скажете ли вы, могли бы вы сказать, считаете ли вы, что Иуда – это вот такой абсолютный негодяй, который на самом деле, вот я смотрю, и мне хорошо, потому что я-то уж точно лучше Иуды.
Вы знаете, есть какая-то странная тенденция оправдать этого человека, возложить Богу за то, что он совершил. Вот это странное. Я думаю, что люди, которые пытаются ее пройти...
Ой, у нас проблемы со...
...дискуссия. На самом деле, это оправдано. Его, наконец, вернули.
Отец Всеволод, давайте мы попробуем сделать... Давайте мы попробуем вам перезвонить. Я не знаю, поможет это или нет. У нас идет выпадение пакетов со связью.
Я слышу эхо, да, но Это, наверное, вряд ли моя вина.
Нет, это не ваша вина, точно. Сейчас вроде бы вас слышно. Давайте еще раз. Мы говорили с вами об этой странной тенденции оправдывать Иуду. Поехали.
Иуда, конечно, виновен. Да? Бог знал, что он совершит. И не случайно в Евангелии ясно он дает понять, когда апостолы спрашивают, кто будет предателем, он отвечает Иоанну, что это тот, с кем, кому он передаст кусок хлеба, намоченный в соус. Господь это знает, но он не приказывает Иуде это сделать, не подсказывает его, потому что он это сделал. Конечно, за всех он мог покаяться в этом, но он не захотел это сделать, потому что он поставил точку в своей судьбе. Так что Иуда, конечно, виновен, конечно, он совершил грех, он отказался от покаяния и совершил еще более крупный
Давайте мы все-таки... Отец Севот, давайте попробуем перенабрать. Я прошу... Да, я прошу Ирину Латышинскую перенабрать. Вдруг поможет, хотя не уверен. Интересно, что сегодня были звонки в студию, и все шло нормально. Но вот сейчас, во время этого звонка, есть такие выпадения. Я предполагаю, что они где-то с нашей стороны, но... Сложно сказать. Ирина, как только будет на связи, давайте выведем. То есть мы услышали, я думаю, что...
Самое главное, что Иуда виновен.
И более того, он знал о том, что сделает.
Он знал о том, что он будет предателем.
Да, и вот если исходить из вот этой тенденции, то, что Иуда виновен, и он знал об этом, как быть самоосознанием? То есть готов ли Иуда после содеянного назвать себя негодяем или нет?
Ну, подождите, это когда он уже пришел к первосвященникам и сказал, согрешил я, что это было такое на самом деле. А отец сел на связи у нас, нет пока?
Да, я тут хорошо слышу.
Вот,
но опять, по-моему, слышу эхо.
Ну, эхо-то ладно, я думаю, оно вам может мешать, слушателям не мешает. Хорошо, как же быть тогда, задал вопрос Максим, как быть с его самосознанием? Он пришел и сказал, согрешил. Было ли это покаянием Иуды?
Думаю, что нет. Все-таки признание греха – это не покаяние. Покаяние – это обращение к Богу с просьбой о прощении, и Бог на эту просьбу отвечает своим прощением. В данном случае имело место просто такое холодное признание того, что грех есть грех. Этого, конечно, мало. Этого, конечно, мало.
А почему же он тогда решил впоследствии покончить жизнь самоубийством?
Конечно, он испытывал вину. Но самоубийство – это не выход из вины, это не выход из греха. Выход из греха – это именно покаяние и прощение, данное Богу. То есть это обращение с просьбой о прощении именно к Богу, а не к своей сожженной совести, из которой многие люди как раз и видят такой неправильный выход, как самоубийство. Мы не можем простить себя сами. И не должны сами себя корить за грех. Мы должны обращаться к Богу, и тогда Он наш грех прощает.
Я бы все-таки хотел, чтобы вот это озвучили, потому что это далеко не всегда понятно. Я знаю многих христиан, которые мучают себя, изводят себя тем, что корят себя за грех, накладывают на себя послушания, которых никто от них не требует. И получается такой совершенно изможденный человек, который загоняет себя в угол еще дальше. В чем ошибка? Где выход?
Это очень неправильно. Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такими людьми на исповеди. Человек видит свою вину, знает свой грех, но действительно изводит себя или почему-то считает, что он какими-то особыми подвигами может сам гладить свой грех. Вот надо иметь туда, конечно, некоторые добрые дела могут помочь избавиться нашего греха. Но самое главное, это не самосовершенствование, а это Божие прощение. И в Божие прощение это нужно верить. Когда тебя Господь на исповеди тайна, которая там остановила, простит грех, греха нет. Больше нет вины за этот грех. И не нужно мучиться этой виной. Да, есть какие-то последствия многих грехов в жизни, не знаю, это пьянство разрушает здоровье, аборт разрушает здоровье. Воровство разрушает отношения с окружающими людьми. И исправить эти последствия можно даже иногда частично через добрые дела. Но самое главное, это не твои какие-то попытки справиться с грехом, а то прощение, которое Господь тебе дает. Вот в это Божие прощение прежде всего нужно верить. Мы не в состоянии сами справиться с грехом, и уж тем более не можем с ним справиться через внутренние самоукоры, через какие-то обиды на обстоятельства, иногда даже на Бога. Мы пытаемся сказать, что мы не виноваты в этом грехе, а виноват кто-то еще, другие люди или опять же Бог. Вот это все неправильно. Обратиться ко Христу с просьбой о покаянии и получить от Него прощение. И дальше в Него верить. И чувствовать свободу от вины за грех.
Но ведь в случае с Иудой тут еще интереснее. Мы говорим о том, что виноват, не виноват. В случае с Иудой можно выстроить и такое рассуждение. Не было бы Иуды, не было бы его предательства, не было бы и жертвы Христа, не было бы и прощения от Бога, не было бы всего христианства. Иными словами, Иуда оказался нужным и полезным. За что же его обвинять? Где ошибка в таком
известная
построении?
Логика. Эту логику как раз пытаются распространять, хотел бы оправданные грехи. Вы знаете, конечно, история, в том числе история спасения, стала такой, какой она есть, но вины с Иудой это не снимает. Это был его собственный выбор, и Бог заставил его совершить предательство. И если бы не было предательства Иуды, ну, может, римские власти бы осудили Христа, и действовали из иудейской среды, которые очень хотели бы, чтобы Христос был распят. Или кто бы предал Христа. Заслуги у Иуды никакой нет. Заслугу придумать вот при помощи такой извращенной логики пытаются те, кто как раз очень хочет свои собственные грехи, ответственность за них возложить на Бога. Вот если бы не было этого греха, не было бы покаяния, спасения, знаете, чудовищная фразочка. Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, спасешь. Эта фраза-то антихристианская, хотя она вошла в какую-то бытовую, в псевдопсихологическую систему слуха таких околосных рассуждений. Вот нет, понимаете, если где-то совершается зло, которое вдруг каким-то образом Господь получает к добру, это значит, что совершает это зло правильно поступить.
Отец Сила, спасибо большое. Наше время подходит к концу. Я, поскольку была очень плохая связь, я подведу итог того, что было сказано здесь. К сожалению, наши коллеги из Санкт-Петербурга не успели задать вопросы. Но в следующий раз, может быть, я думаю, это как-то сделаем. Не согрешишь, не покаешься. Это принципиально неверная позиция. Не было бы зла, не было бы добра. Это не оправдание для зла. Это не правильная позиция, когда мы начинаем говорить о том, что ну вот, без Иуды не было бы христианства. Не будь Иуды, был бы кто-то еще. Были иудейские доносчики, которые хотели избавиться от Христа. Была римская власть, которая хотела, в принципе, того же. Бог бы нашел способ решить эту проблему без Иуды. Иуда просто стал исполнителем вот этого нехорошего дела, и в этом, собственно говоря, его вина и заключается. Так ответил на наш вопрос протоиерей Всеволод Чаплин, ну, один из известных, скажем так, деятелей, церковных деятелей нашего времени. Это не значит, что мы должны согласиться.
Олег, а вот если утрировать, то есть если бы не было Иуды, Бог бы все равно нашел способ своего сына как-то, ну, не знаю, если грубо выразиться, распять и показать всем пример там раскаяния и всепрощения и всего прочего.
Даже не пример, а распять, потому что по христианским верованиям, потому что мы верим, Иисус взял на себя наши грехи. Бог бы нашел способ, да, привести Иисуса на крест. Именно так.
Это на самом деле звучит достаточно жутко.
Почему?
Ну, потому что будь Иуда, не будь Иуда, Иисус все равно будет распят.
Нет, это тогда получается, что Иисус, он такой же инструмент, как и Иуда.
Да, вот это и получается.
Ну, выбор тоже был за Иисусом, он вполне мог как бы по-другому.
Пойти или не пойти?
Да, да. Я, ну, как бы, он ведь тоже мог и с первосвященниками как бы вступить, грубо говоря. Он ведь мертвых воскрешал, что ему эти первосвященники, скажем так, ну... Вот, и он просто осознанно сделал этот выбор, он знал, для чего он, ну, как бы на земле, и сделал это все для людей. И как бы я думаю, что выбор тоже был за ним, как бы как поступить.
Вот мне кажется, как раз поэтому можем сделать один из выводов, что ошибки может совершить каждый, но самое-то главное — это признать свои ошибки в полной мере. Мне, кстати, очень нравится то, что мы начали с перебором от топочек, как мы можем вообще оправдать Иуду, и закончили тем, что неважно, как мы оправдываем человека, главное именно самопризнание этих ошибок и вот самопокаяние.
Отмазки все мы умеем искать, но ни одной отмазкой окончательно не отмажешься. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Кажется, наше время, к сожалению, подошло к концу. Извините за проблемы со связью. Не от нас это, не от нас. Читаем Библию вместе.
Да, в московской студии была Маруся Иванова,
Максим Белоозеров,
Олег Шевкун.
И в питерской студии Милана Лагунова.
Да, и Алла Истратьева, и Никита Новиков.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.